Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
С Нового года мы начинаем новую жизнь. Но почему тогда у нас это редко получается? Как начать новую жизнь и не пожалеть об этом? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. У меня сегодня в гостях пастор церкви, религиевед, писатель Александр Митрофанов. Саш, привет.
Приветствую.
Друзья, и, конечно же, с чего я хотел начать? Я хотел бы начать с того, что я поздравляю вас с наступившим Рождеством Христовым по Григорианскому календарю и с наступающим Новым годом поздравляю и Рождеством Христовым по Юлианскому календарю. Пусть в этот как-то год поменьше испытывает нас на прочность, вот, и побольше дает нам возможности для перегруппировки и каких-то, в общем-то, может быть, возможностей начать новую жизнь не потому, что у нас другого выхода нет. Да? Вот сегодня мы будем говорить про, про то, как начать новую жизнь. И возможно ли начать новую жизнь? Понятно, что все мы пытаемся начать новую жизнь. Делать зарядку, бегать по утрам, это я к себе, не есть сладкого, тоже к себе, вот и так далее, и тому подобное. Да? Почему вот мы это проваливаемся? Попробуем разобраться. И, друзья, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, что нужно, чтобы изменить свою жизнь? Что нужно, чтобы изменить свою жизнь? И не пожалеть об этом еще хотелось бы добавить. И начну я с небольшой цитаты. Саш, ну тебе должен быть близок этот товарищ Лао Цзы, который писал: «Путь в тысячу ли начинается с первого шага».
Да-да.
Мудрый китайский философ знал, с чего начинается новая жизнь. Вот скажи, ты менял свою жизнь?
И не раз.
Интересно, интересно. Что тебя к этому вообще подвигало?
Ну как, неудовлетворенность прежней жизнью, в первую очередь.
Чуть ли в ней не хватало в своей прежней жизни.
Ну, поскольку как бы речь идет о том, о чем ты уже, с чего ты начал, да, то есть там бегать по утрам, не есть сладкого, похудеть и прочее. Ну, кстати, по поводу там не есть сладкого или бегать по утрам, я довольно быстро пришел к выводу, что я не буду пытаться это изменить, потому что бегать я не люблю и никогда не любил, а сладкое я очень люблю, и зачем мне как бы заставлять себя не делать того, из-за чего и жить не захочется уже. Вот, а по поводу каких-то других моментов, там, например, все, с понедельника начинаю заниматься спортом, там, или с понедельника начинаю худеть, да, особенно после Нового года.
Конечно.
Вот, в принципе, это у меня
было... Мы эти решения принимаем за, в общем, тазиком с оливье.
Да. Вот, и, кстати, за тазиком оливье как-то удивительно легко принимаются подобные
такие
решения. Вот. И, кстати, что интересно, вот подобные решения я неоднократно как бы себе устанавливал, и добивался успеха. Я несколько раз худел довольно радикально, довольно успешно, например. Ну, по поводу занятия спортом как-то, поскольку я все-таки приучил себя где-то к этому с юности, да, то есть каждый раз возобновлять все-таки мне было не так сложно.
У тебя же перерывы были.
Знаешь, перерывы.
У меня как раз, ты очень хорошо знаешь, да, для меня, мне возобновить очень сложно, например, да. Потому что вот что такое опять новый режим, да? Это, ну, во-первых, новый режим, да, это весь распорядок жизни, тебе нужно перекроить, да? Ты понимаешь, что, например, я помню, что у меня был период не так давно, после, кстати, ковида, вот, когда, значит, я попал в больницу, и после больницы у меня проходила реабилитация, и я к ней подошел не как обычно, все люди после больницы подходят, да? Ему выдают лист, он говорит: ну и ладно, и поехал домой, да, там пельмешки, да, а там была дыхательная гимнастика, там были медикаменты, меня и так этими антибиотиками, надо все народное, я все те медикаменты, которые мне прописал врач, да, естественно, ну, посоветовался со своим врачом. Пошел к своему наблюдающему врачу, сказал, а как? Угу. Говорит, да-да-да, это все надо. Вот там боксет, это микрофлора восстанавливает, у вас там антибиотики были, вот это, вот это. И дыхательная гимнастика. Каждый день, угу. Слушай, утром и вечером я делал дыхательную гимнастику, да? Благодаря тому, благодаря этому реабилитационный, то есть я быстрее вошел в нормальную, знаешь, жизнь, да, свою. И потом я понял, что, ну, вот сдаю. Я начал полгода, я делал зарядку. Каждое утро, там, 20 минут зарядки. Но знаешь, что меня мотивировало? Mm-hmm. Потому что у меня вот дети и жена. И вместе с, вот с ним, ну, как-то, ну, стыдно, брат, себе говорю, стыдно. А у жены график такой, то есть она работала, и начала работать в школе, и график там дикий, сам понимаешь, в 6 утра встает. Угу. Какая там зарядка-то, слушай, я тебя умоляю. Да, то есть там надо встать, себя мотивировать, а ты, при этом она приходит в 8 вечера, 8-9 вечера. Ну, в 8 вечера она нормально приходит с работы. И она не работает дома, фактически, ну, только в экшен-режиме, да. Она работает только вот в школе. Именно поэтому она поздно уходит из школы, да. Обычно учителя там уходят, но зато всю работу начинает, значит, там, с 6 вечера, покормив, или с 8 вечера делать. Она все это делала. И, в общем, на себя... Мотивации, оказывается, меньше хватает. Как думаешь, почему?
Трудно сказать, даже не знаю, почему на себя. Знаешь, наверное, все-таки здесь определенную роль играет сила привычки, что называется. Да? Почему, например, я говорю, что мне легче возобновлять занятия спортом, да? Я никогда не считал себя спортсменом, но вспоминая свою жизнь, как бы... Я практически всегда им занимался, да, там, без фанатизма какого-то, да, вот, и почему мне легче возобновить, а потому что я помню себя, да, что спорт – это часть моей жизни, то есть привычка что-то сродни, там, почистить зубы, например, да, то есть ты не воспринимаешь это как тяжесть какую-то, бремя там, да, а это просто часть твоей жизни, вот, поэтому, наверное, где-то… Вот это один из таких моментов. То есть, если у тебя нет вот этой привычки, что называется, да, это не часть твоей жизни, ты должен именно менять радикально режим, там, да, образ жизни свой и так далее, тогда, конечно, это очень тяжело. И здесь нужен некий мотиватор, наверное, внешний какой-то, да, как родные, например, да. То есть, ты занимаешься собой, своим здоровьем, например, там, какой-то физической дееспособностью ради них. Потому что случись с тобой что, им будет там еще хуже, например, да. Вот, то есть, либо внутренний мотиватор, но он фактически с детства, наверное, закладывается, либо внешний тогда надо искать.
Ну, я вообще натура увлекающаяся и также быстро остывающая, да, именно поэтому, слушай, в зрелой жизни, когда я, например, вот что-то для себя выбираю, да, я нахожу для себя мотивацию. Да, и поэтому там новый проект, когда я начинаю, вот я могу там, значит, там 2-3 сделать, и все, и остыть, да, и я себе вот ставлю вот эти мотивации, нет, это постоянно, это то, что я буду делать, это то, что важно, да, но когда дело касается твоего призвания, которое ты понимаешь, осознаешь, это одно, тебе мотивацию найти очень легко, писать книги, делать подкасты, проводить, да, эфиры очень легко, да, во-первых, там, ты зарабатываешь деньги, во-вторых, тебе это нравится, ты хочешь это делать, да, то есть с тем же самым преподаванием. Ну вот, ты понимаешь, что там, этот курс ты читаешь, ты уже, ну, себя осознаешь, что... Кстати, вот насчет преподавания, интересная мотивация. Вот что тебе позволяет, как преподавателю, вот мотивирует для того, чтобы одно и то же для разных групп студентов преподавать?
Понимаешь, дело-то все в том, что я, читая один и тот же курс на протяжении многих лет, я никогда не читаю одно и то же.
Ты скажи, ты преподаватель по бумажке читаешь или, так сказать, вещаешь?
Ну, скажем так, у меня есть тезисы. Например, какие-то свои курсы, ну, я превратил, да, в учебное пособие, но я точно знаю, что даже используя его, и то каждый раз я буду преподавать по-разному, да. Mm-hmm. Ну, не знаю, наверное, где-то здесь можно это уподобить, как вот, ну, хороший актер, играя в театре одну и ту же роль на протяжении многих лет, он никогда не делает это одинаково, Да, как бы хороший актер, он каждый раз проживает эту роль сообразно, наверное, тому состоянию, в котором он в данный момент находится. Точно так же, например, я обращал за собой, то есть видел за собой следующее, да, предположим, я несколько раз проповедую, ну, грубо говоря, одну и ту же проповедь, но я никогда не делаю это одинаково. Я делаю это сообразно моменту, сообразно аудитории, сообразно своему состоянию, да, каким-то, может быть, новым мыслям, откровением, которые у меня сейчас. Хотя вроде бы на одни и те же тексты, и вроде бы главная мысль примерно одна и та же. Но все, каждый раз по-разному. Угу. Вот, с преподаванием то же самое. Читая одно и то же, как бы я, ну, транслирую своим студентам свое нынешнее состояние какое-то, наверное. Наверное, вот так. Вообще, я не терплю повторений, поэтому как-то, наверное, для меня это естественно.
Ну, мне, кстати, не поверишь, наше законодательство позволяет, находит мотивацию.
Да, трудно, да? Поверить.
Представляешь, вот я тебе объясню. Раз в 3 года каждый преподаватель должен проходить курс повышения квалификации. И я просто нахожу интересные курсы, которые позволяют мне, вот тот курс, который я читаю, да, посмотреть с другой стороны. Я себя, знаешь, что интересно? Я сейчас прохожу, например, историю христианской культуры, а я преподаю, да, христианство культуры курс, да. И я смотрю, и я себя ощущаю, что, ну, там, я защитил, ну, например, там, модуль прошел, я смотрю, 9 из 10, я не понял, а где я ошибся? Ну, то есть, ты понимаешь, то есть вот эта мотивация постоянно учиться, вот, кстати, мотивация постоянно учиться помогает и как бы вот не терять форму как преподавателю, это тоже очень, для меня это очень важно.
Ну, мне кажется, любой нормальный преподаватель, он постоянно находится в режиме самообразования какого-то.
Конечно,
да.
То есть, да. Если это твой предмет, и ты,
да,
постоянно...
потому что если ты вот в этой кухне находишься, то той же преподавательской, да, тебе каждый раз нужно некое внешнее вдохновение, да. Опять же, для того, чтобы нормально в этом быть, то есть это твой мир, а любой мир, он всегда изменяется, если он живой, да, то есть, соответственно, тебе нужен постоянно некий внешний приток той же информации, впечатлений каких-то, да, и так далее, и так далее.
Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите свое мнение, как вы думаете, что нужно для того, чтобы изменить свою жизнь, начать жизнь сначала. Вот, и вообще нужно ли это делать, полезно ли это для вашей жизни, и, конечно же, друзья, мы очень рады, что вы нас поддерживаете, поэтому ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, и, конечно же, комментируйте, нам интересно ваше мнение, особенно по таким, значит, непростым темам, как новая жизнь, изменение своей жизни, и, конечно же, нам очень важно и ваша финансовая поддержка, поэтому в описании к этому эфиру вы можете найти ссылочку, проходите по ссылочке, можете выбрать любую форму, разовое, ежемесячное пожертвование, любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров, вот такая простая математика. Главное, что вы сделаете нам новогодний подарок, а мы готовы всегда делать вам подарки, приглашая интересных гостей и откликаясь на те темы, которые вы сами задаете в своих комментариях. И эта тема, конечно же, тоже отклик на комментарии, значит, в которые мы читаем под нашими эфирами. И, ну, ставьте лайки, делайте репосты и, собственно, поддержите нас материально. Ссылка в описании к эфиру. Небольшую цитату еще я приведу из Рика Уоррена, который написал: «Мы продукты своего прошлого, но мы не обязаны быть заложниками этого прошлого». Про прошлое сейчас мы с тобой поговорим, но, знаешь, вот я сначала хотел поговорить с тобой про слово «завтра». Mm-hmm. Почему слово «завтра» не работает? Завтра я возьму, там, я буду делать зарядку, завтра я там, значит, буду изменю образ жизни, завтра я буду следить за питанием. В чем тут проблема?
Не знаю, лично для меня особой проблемы нет. То есть я все-таки так... по психотипу логик, мне в этом смысле проще, если я запланировал на понедельник, значит, в понедельник я начну. Да, то есть, ну, я думаю, как бы у ряда людей, у которых подобный подход работает, таких людей немало, но действительно, очень часто подобное не работает, потому что, как правило, человек, говоря «завтра», придает этому решению эмоциональную окраску, а завтра у него будут совершенно другие эмоции. И поэтому завтра у него не сработает. то здесь нужно чисто рациональное решение. Если ты на завтра планируешь что-то, это решение должно быть рациональным. Ты должен точно знать, что ты будешь делать, когда, каким именно образом, да, и так далее. То есть ты реально идешь к этому моменту. Ну, не знаю, примерно как, там, у меня билет на завтра, да, и завтра я уезжаю. То есть я собираю чемодан, я ставлю будильник на определенное время, да. То есть уже ради этого завтра я что-то делаю даже сегодня.
Вот, да.
Не, собственно, то, что я буду делать завтра, но уже какая-то подготовительная работа идет, а завтра я оденусь, почищу зубы, умоюсь, да, возьму чемодан и поеду на вокзал. Угу.
О прошлой жизни я хочу. Да, друзья, присоединяйтесь, пишите, пожалуйста, значит, комментарии. Сергей написал, надо измениться самому. В общем, мы-то и говорим о том, что менять кого-то другого бессмысленно. Завтра я буду менять свою жену. Смешно. Вот это еще кто кого, нужно сказать. Да, и понятно,
что... Чаще подобные решения очень плохо
заканчиваются. Да, очень плохо заканчиваются. Более того, вот, ты понимаешь, попытаясь изменить другого человека, понимаешь, что ты сам нуждаешься в переменах и в изменениях. Да, поэтому тут, в общем-то, я согласен. О прошлой жизни. Как наша прошлая жизнь, наши ошибки, неудачи, наши травмы влияют на нас сегодня? Почему нам не удается преодолевать вот часто проблемы, да, которые коренятся в прошлом опыте?
Ну, опять же, вот я бы связал это с некой внутренней мотивацией. То есть я просто не хочу этого делать. Или я не хочу в этом копаться, да, потому что это для меня как-то неприятно, болезненно и так далее. Или я не хочу это делать, потому что... ну, просто не знаю, как это сделать, например, да, в принципе, неважно. И здесь, наверное, действительно требуется вот эта вот особая мотивация, то есть я знаю, что мне это нужно сделать, я серьезно ищу пути, как это сделать, то есть, соответственно, я собираюсь это сделать. Мне кажется, как бы вот так, если отвечать просто, то, наверное, это мотивация определенная, то есть осознание необходимости. Вот. Вообще для меня этот момент осознания необходимости, он, наверное, один из ключевых, да. То есть, опять же, возвращаясь там, к теме похудения, да, несколько раз я худел серьезно довольно-таки. Мне очень сложно оставаться в одном весе, как-то я такой человек в этом смысле, наверное, необученный. Вот. Но я несколько раз серьезно худел. Почему? Я понимал, что мне это надо. Вот реально надо настолько, что все остальное отходит на второй план. Вот, потому что если ты подходишь с каким-то таким моментом, а неплохо бы сделать вот это, да? Угу. Скорее всего, если речь идет о чем-то серьезном, у тебя с подобным подходом ничего не получится. Вот точно так же, да, мне не нравится мое прошлое, а может быть мне его изменить, да? Вот подобный взгляд такой поэтический, да, никаким переменам не приведет. Угу. Здесь требуется довольно сильная внутренняя мотивация и серьезное решение.
Видишь, я часто сталкивался, опять же, сталкиваюсь с мнением, что, мол, там, ну, вот это прошлое, и чего там. Прошлое надо оставить в прошлом. Когда мы обычно это говорим, мы не оставляем прошлое в прошлом. Да? Просто мы его там забиваем куда-то внутрь, оно все равно вылезает, так или иначе, да? И здесь вот, мне кажется, как раз нужно понять, это, знаешь, когда я понял, это мой личный опыт, я это понял на своих детях, когда стали вот они взрослеть, да, я сейчас на младшую смотрю, я говорю, это же моя копия. И если я буду совершать те же ошибки, которые совершали по отношению ко мне взрослые, да, то она будет те же самые проблемы, с теми же самыми проблемами сталкиваться. Поэтому что? Потом я должен свои работы над ошибками сделать. Угу. Я должен как бы, ну, простить тех взрослых, которые совершали эти ошибки по отношению ко мне. Понять, почему они совершали, или хотя бы оправдать, простить их, да, пройти этот путь. И когда я прохожу этот путь, мне легче. Не значит, что легко. Потому что вот, ну, интересно, что и старшие, и младшие похожи по характеру на меня. Но старшие, как бы, у нее другой характер совершенно, да. Она на чем-то концентрируется лучше, чем младшая. Зато младшая, когда ей надо, это вот когда не надо, ее попробуй заставь. А когда ей надо, она мотивирует себя, например, в этот адвент она, я думаю, что-то она шуршит, там обычно что в гаджетах что-то, да, там, там мультики, угу. там и что-то. Там, заставить читать меня, скажи, заставить читать в детстве. И заставлять не надо. Да? Вот, а такой, у нее такое, пока она не вдохновилась чтением. И тут я смотрю, шуршит, что-то делает, потом выносит адвент-календарь. Сама сделала, нашла схему. То есть вот когда она мотивирована, да, все, она придумала, она выписала из Библии сама, нашла, значит, какие-то места, закладочки сделала там вот в этих ячейках, да, и всякий сюрприз, там конфетки, еще что-то, да. Mm-hmm. То есть вот когда она мотивирована, я увидел, когда она мотивирована, вот главное найти вот этот ключ к мотивации. Ребенка. Да? Я понимаю, что для меня тоже такой же ключ к мотивации очень важен. Да? Когда я вдохновлюсь? Когда мне самому интересно. Я, например, там, я устал от какого-то, да, от чего-то, от какого-то проекта. Ну, значит, я придумаю себе новый проект, который мне помогает вот просто вдохновиться. Да? Вот и все. То есть вот для меня и прошлый опыт тоже очень важен. Ну, смотри, а чем опыт прошлого может быть полезен, когда он становится вообще позитивным опытом, помогающим нам вот сегодня прям?
Ну, я уверен, что в тот момент, когда я извлекаю из него уроки, то есть когда я сделал правильные выводы. Ну, вот, кстати, простой пример, да, даже пережитый на собственной шкуре. Я думаю, многие здесь даже где-то узнают себя. Опять же, возьмем регулярные занятия спортом. Да? Предположим, человек подходит к моменту, что все, мне срочно надо спортом заниматься. Угу. Да? То есть там ради здоровья, еще там ради чего и так далее. Ну и, соответственно, с понедельника берусь. Предположим, действительно, в понедельник он, все, он начинает заниматься спортом. Но, как правило, да, когда человек осознал необходимость, когда он себя замотивировал, как мы сейчас говорим, да, и с этого понедельника он, что называется, как в прорубь, да, бросается заниматься спортом, что с ним будет на следующий день?
Я могу рассказать.
Да-да, ну, в принципе, ну, понятно, да.
Я могу рассказать, я так закалялся, Саш, себе гайморит заработал.
Вот, то есть на следующий день этот человек еле ходит, не то что там продолжать заниматься спортом, да. То есть вот сразу же побочный эффект перемотивации, что называется, да, ну, или неправильного подхода. Но предположим, что этот человек, совершив подобную ошибку, часто, кстати, совершаемую, вот, предположим, он вполне себе разумен, да, и он начинает анализировать, а что не так? То есть мне что, надо прекратить заниматься спортом? Но, простите, я уже понял, что мне это надо. То есть я, наверное, чего-то не так делаю, да. И он начинает ситуацию анализировать и действительно приходит к выводу, что на самом деле, да, одной мотивации мало, да, это базис, что называется, да, но ее одной мало в чистом виде. Соответственно, тебе нужен определенный интерес. То есть ты не просто должен осознавать долг, ты должен еще хотеть этим заниматься, то есть все это должно, это занятие спортом должны проходить в какой-то, ну, увлекательной для тебя манере, поэтому выбери тот спорт, который тебе больше всего нравится, да, на который там твое тело легче всего откликается, это может быть карате, не знаю, там, аэробика, да, да что хочешь, плавание там, да, ну, подбери под себя куча форм двигательной активности и так далее. Вот.
Стрит-фитнес тот,
да, самый. И далее. А далее ты должен еще и в правильном режиме все это начать делать. Да? То есть не надо рвать жилы, это только тебе хуже. Да? То есть начни потихоньку, не надо сразу себе там ставить какие-то планы там высотой в Эверест. Да? То есть начни потихонечку для того, чтобы тебе было комфортно, входи в нормальный режим, спортивный режим, да, и так далее. Все, и как только человек это понял, то есть он извлек урок, да, из своего болезненного прошлого, все становится на свои места.
У меня, кстати, так отец, и ты знаешь, я тоже не люблю бегать, вот, и связано это с неразвернувшимся правым легким. Такой диагноз мне поставили. И папа мой, а папа мой, слушай, ну, он КМС по биатлону, угу. Понимаешь? Вот, он всю жизнь занимался, да, каким-то спортом.
С таким-то папой.
Да, и такой-то сын. Да? Вот. И он, ну, увидел это, а папа не умел объяснять. Да? Ну, то есть вот ему никогда ничего не объясняли. Ему говорили, он делал, да, вот он думал, что так. Но потом он увидел это, то ли мама с ним поговорила, это вполне возможно. Угу. Вот, будучи педагогом. И он вдруг, ну, он говорит, пойдем на пробежку. Я говорю, пап. Он говорит, пойдем, пойдем, пойдем. И он, значит, мы идем, значит, вышли, идем, мы идем, мы идем, мы минут пять идем. Я говорю, пап, ну что, побежали? Он говорит, да погоди ты. Мы побежали. Он говорит, ну давай чуть-чуть пробежимся. И он начинает темп этот. Я так, он говорит, стопэ, ну-ка иди сюда. И мы тихонечко бежим. Потом он опять мы идем. Потом говорит, сейчас побыстрее. И вот такими эстафетами, да, угу. Я вдруг, ну, почувствовал, что это не тяжело. Это, бег — это не обязательно, когда легкие рвутся на клочки, да, и тебе, ты задыхаешься. Это не обязательно, да. Бег может приносить удовольствие, когда ты выработал свой ритм, да. Вот это правильный подход тоже очень многое решает. И много неправильный подход, многое, собственно говоря, тебя обрубает, да. Вот. Ну, опять же, в Торе Лао Цзы, например, Платон считал, что начало — это самая важная часть работы. Если ты правильно начнешь, то и работа будет спориться. Как тогда начать новую жизнь? Что в этом нам может помочь, как ты думаешь?
Ну, прям вот новую жизнь?
Да, прям да.
Если мы говорим
кардинально о новой... кардинально изменить свою жизнь, да?
Если, конечно, мы говорим о совершенно радикальной перемене собственной жизни, конечно, для того, чтобы радикально изменить свою жизнь, надо радикально изменить себя, разумеется. Потому что по-другому никак. Да? То есть ты не можешь изменить чисто внешнюю какую-то фактуру, да? Там свои привычки, свое поведение, какие-то свои особенности характерные там, и так далее, не изменив самого себя. Вот. А это уже вопрос не психологии, это уже вопрос религии. Угу. Это вопрос веры, разумеется.
Угу. А почему так сложно начинать и делать первые шаги? Что в этом может помочь?
Ну, во-первых, все то, о чем мы говорили до этого, да, но это, скажем так, это такой видимый, осознаваемый слой. Религия на то и как бы является такой вот серьезной, древнейшей системой, да, намного более древней, чем любые психологические теории, поскольку она говорит о главном и зачастую невидимом, да, то есть даже неосознаваемом. То есть она подводит базу, такую вот основную базу вообще всему злу, которое в тебе, да, тому злу, которое разрушает самого тебя. То зло, которому на самом деле невозможно сопротивляться. То есть ты можешь где-то, да, где-то менять какой-то антураж, да, то есть где-то какие-то привычки поменять, да. Вот, но глобально изменить самого себя, это значит встретиться лицом к лицу с тем самым началом, которое не позволяет тебе быть таким, какой ты должен. А сразу можно понять, что это начало, злое начало, да, оно намного могущественнее, чем все любые неурядицы бытовые, о которых мы только что говорили, разумеется. Вот, и это уже сфера веры.
Слушай, насчет сферы веры, злого начала. У тебя вышла книжка «Бог и боги». Угу. Вот расскажи немножко. Во-первых, расскажи, как ты заставил себя, мне вот лентяю, который за третью книгу уже садится, ну, как пару лет. Я, кстати, вторую книгу написал в рождественские новогодние праздники. Просто заставил себя, сел и написал. Да? Как, во-первых, ты работаешь над книгами, и о чем вот книга «Бог и боги»? И как ее, кстати, приобрести?
Ну, сразу отвечая на твой вопрос, скажу следующее. Мне проще, я не профессионал, поэтому я хочу, я пишу. Вот. То есть, как бы, мне себя сильно заставлять не надо. Вот. А вообще, сама идея книги «Бог и боги», она как-то вот меня давно так интересовала. Ну, и поскольку я религиовед, да, помимо того, что у меня богословское образование, как-то мне сама тема была интересна, да, потому что, ну, во-первых, первый вопрос, да, на который я там пытаюсь в этой книге отвечать, ну, кстати, я написал ее, то есть если до этого я как-то больше издавал учебные пособия, да, то эту книжку я уже писал настолько легко, насколько, ну, вообще возможно, где-то даже представляя вот мысленно в роли читателей, там, членов своей церкви, да, то есть людей, у которых нет богословского образования, иногда вообще толком никакого образования, кроме школы, вот, то есть, и как бы я мысленно становился на их место, то есть, понятно ли им будет вот то, что я говорю, как я говорю, там, и так далее, то есть, я избрал такой подход более облегченный, и вот первый вопрос, на который я там пытаюсь ответить, это откуда вообще взялась вера в других богов с точки зрения Библии. Да, потому что одно дело, мы живем в мире, в котором много, много вер различных, много религий там и так далее, вот, но Библия же, она как, по-своему, ну, описывает историю человечества и историю веры в том числе, вот, и в Писании как бы довольно такой интересный момент, момент первый, эпизод первый, да, Ной выходит из ковчега и приносит жертву. Да, там, жертву благодарственную, но он приносит, понятно, жертву единому Богу, да, то есть в допотопном мире люди, какие бы они ни были, насколько бы они ни были развращенные, они все-таки были монотеистами, грубо говоря, да, то есть они верили в единого Бога, им другое пока еще в голову не приходило. А вот там правнук или праправнук Ноя Авраам, он уже описан многобожником, он уже язычник, да, с чего вдруг? Через там два или сколько поколений, да, вдруг это появилось. Вот, понятно, что Писание, оно как бы не дает конкретные ответы на эти вопросы, это все-таки не вполне ее вопросы, да, но все-таки информация содержится, это и свидетельство о Вавилонской башне, разделение там людей по языкам, то есть по культурам, то есть по мировоззрениям. А мировоззрение – это уже религия, это уже вера определенная, да, то есть определенный взгляд на внешний мир. А дальше в этой книге я как раз рассказываю о всех тех богах, о которых упоминает Библия. Ведь зачем-то же она это делает, правильно? То есть, говоря о едином Боге, она упоминает о конкретных богах разных стран, эпох, культур там, и так далее. И вот, по сути, я, упоминая все эти упоминания об этих богах, рассказываю, что это за Бог, зачем библейский автор его упоминает, какую роль он играет в тексте, соответственно, какие уроки для нас. И вот весь этот рассказ от Валов до Артемиды Эфесской, да, от первых страниц Библии до Нового Завета – там, тех же эпизодов, там, что такое жертвенник неведомому Богу, да, почему Павел от него отталкивается и что это вообще такое, почему, например, Павла и Варнаву во время первого путешествия миссионерского приняли за Зевса и Гермеса, причем именно за этих богов, не за каких-то других, да, ведь, ну, Лука-то все это знал, да, просто поскольку для него эта информация была не столь принципиально важна, он как бы ее в тексте не оставил, но он же это знал. Я думаю, нам это интересно. Угу. То есть это добавляет, что называется, ну, своеобразную изюминку в понимании библейского текста.
Где найти твою книгу?
Книжку?
Да.
Ну, в принципе, надо у меня заказывать, потому что это весь что-то... тираж. Сейчас, кстати, очень мало. Я издал 500 штук всего, да, летом, как раз в июле она вышла. Сейчас у меня в наличии, не знаю, штук 30, наверное, осталось. Угу.
В общем, пока еще есть, дорогие друзья, связывайтесь, да, с Александром Митрофановым, и я могу сказать, как первый читатель рукописи этой книги, книга меня захватила, я ее прочитал там за вечер, да, и там буквально там свою рецензию настрочил там что-то буквально через пару дней по желанию автора, поэтому могу сказать, что очень увлекательное чтение, и на самом деле очень много систематизировал меня, да, человека, постоянно исследующего Библию, постоянно читающего исследующего Библию. Очень многие вещи встали на место, что называется, поэтому я очень рекомендую.
Спасибо, книгу, лестно.
Да, Александра Митрофанова. Дмитрий написал, у меня момент обновления происходит, когда стригусь. То есть, когда вы начинаете нравиться себе, Дмитрий, у вас начинается момент обновления. Это, кстати, очень важная мотивация, нравиться себе, потому что мы обычно... Не нравимся себе. Вот не, как бы где-то не так, что-то не то. Вот когда мы начинаем нравиться себе, это, кстати, я у себя заметил, не любоваться собой, а нравиться. Это разные вещи, да. Вот эти разные состояния. Самолюбование, такой нарциссизм, и то, что тебе нравится, то, что ты делаешь. Например, я очень хорошо понимаю Пушкина, когда он написал стихотворение, я знаю, как он тяжело, кстати, писал стихотворение, свои легкие стихотворения, как тяжело писал Александр Сергеевич Пушкин, айда Пушкин, айда молодец. Я повторяю это, когда что-то мне нравится. Я говорю, вот это мне нравится. Вот это мне нравится, как я сделал. И эти отметки, кстати, да, являются дополнительной мотивацией для меня. очень важно. И это тоже важно помнить. Андрей Жид, французский писатель, писал: «Человек не сможет открыть новые океаны, пока не наберется смелости потерять из виду берег». Да, тоже оставить прошлую жизнь и пойти навстречу новому чему-то тоже очень важное. Знаешь, я все время задумывался. Евангелие от Иоанна, самый известный эпизод, это третья, естественно, глава, как все понимают, да? Ко Христу приходит религиозный учитель Никодим. Да? И на этом построена целая догмата, да, о духовном возрождении. Да? И Христос начинает с ним говорить о новом рождении. А почему Христос стал говорить с Никодимом об этом, и почему Никодим его не понял тогда, когда он начал с ним об этом говорить?
Скорее всего, ну, как мне это видится, да, Никодим не понимает Христа, хотя интересно, да, Иисус задает ему даже такой интересный вопрос.
Ты учитель,
ты это, как ты этого можешь не знать, да? Это интересный момент. Ну, действительно, Никодим этого не понимает, да, о чем Иисус ему говорит. Он как-то слишком буквально воспринимает слова Христа, как человек, будучи стар, может опять родиться, да? Хотя Иисус говорит о духовном рождении, вот.
Слушай, знаешь, ты не задумывался, я когда в очередной раз размышлял над этим, меня к этому побудила книжка Лэри Осборна, очень хорошая, Гэри Осборн, по-моему, «Неумышленное фарисейство». Угу. Очень хорошая книжка, где он на фарисеев как бы немножко с другой стороны. Он, кстати, Никодима очень выделяет вообще на самом деле. И я подумал о том, что ну, вот эта успокоенность, ну как бы... Ну, а мы же не язычники, чего нам рождаться заново? Мы же не язычники, мы уже как бы, да? Знаешь, как у меня был однокашник, армянин, да, значит, и когда его, он сдавал религиоведение, вообще не знал ничего. Вот, ну, представь себе там такого студента, который тебе придет, и разницу между католиками и протестантами не может, в общем, понять, не знает, да? И вот его спрашивают, вы хоть христианин? Преподаватель его спрашивает, я просто сидел рядом в деканате, он сдавал, значит, он говорит, вы хоть христианин? Он говорит, я же армянин. Да. То есть вот это вот ощущение, ну я же, ну как бы, я с детства, я знаю, я учитель Израилев. Ага. Может быть, успокоенность?
Ну, наверное, да, ответ вот на непонимание Никодима где-то в этой плоскости лежит, да. То есть вроде бы он должен знать, но он на самом деле не знает. И вроде бы он прекрасно владеет Писанием, я абсолютно в этом уверен, да, фарисеев с детства учили, они заучивали наизусть, они могли цитировать Библию там с любого места, да, фактически по
памяти. Там Мэрит спрашивает, откуда придет Мессия, они сразу же
моментально, да, но интересно, что в роли поклоняющимся Христу оказались не они, да, а те, кто знал с 5 на 10, да, и которым, да, информация пришла совершенно невообразимым образом, да, неправильным абсолютно, но именно они оказались в роли поклоняющихся. Ну так вот, я думаю, действительно, да, где-то вот в фарисействе лежит ответ на этот вопрос, хотя Никодим совершенно искренний человек, ну так его описывает Иоанн, да, но он идет в тренде вот той жизни, в которой он живет, да, он не задается какими-то особыми вопросами, хотя ему вот этой искренности, его веры хватило на то, чтобы распознать Мессию, но во всем остальном, видимо, он ведет такой вполне себе благообразный, благопристойный фарисейский образ жизни.
Почему? Он довольно искренний человек.
Вот я и говорю, он довольно искренний, но его, видимо, устраивает в общем и целом его образ жизни, он считает его в целом правильным, да, то есть это как вот юноша, да, который подходит к Иисусу и говорит, да я все это выполнил, и он верит, что он все это выполнил, да, и Иисус буквально моментально дает ему урок, да, из серии тех же 10 заповедей, которые он не может выполнить.
Да. Он даже фактически обвиняет в идолопоклонстве.
Да, да, и он даже, этот юноша даже не понимает, что это из той же серии. Да, то есть вот его видение 10 заповедей и то, как Иисус видит эти 10 заповедей, совершенно разные вещи. Вот то же самое с Никодимом. А, кстати, вот чтобы понять, как видит Иисус, ну вот, предположим, да, один из таких интересных моментов, что такое 10 заповедей? Для фарисея, в том числе для Никодима, это просто правило, Бог дал, ты выполняешь. Угу. То есть фарисейство в первую очередь стоит на осознании того, что любое Божье распоряжение по определению выполнимо. Ну, раз он тебе сказал, значит, ты просто это должен сделать, то есть ты в силах, ты можешь, ну, там, да, надо себя где-то зажать, да, держать в руках, да, это будет нелегко, но в целом это все выполнимо, да. Вот, кстати, даже современный иудаизм фактически, скажем так, достаточность человеческих сил, человеческого потенциала для выполнения Божьих распоряжений, например, оправдывает фразой Бога, сказанного Каину, да. У порога дома твоего грех лежит, но ты господствуй, да, или владычествуй над ним. То есть, ну, значит, мог, как бы, да. Так вот, но давайте посмотрим на 10 заповедей немножко с другой стороны. Например, обратим внимание на первую фразу, которую Бог произносит, когда говорит, когда перечисляет 10 заповедей. А эта фраза звучит довольно любопытно. «Я Бог, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И только после этой фразы, преамбулы, как бы, да, идет формулировка первой заповеди. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим», ну и дальше идет перечисление. Вопрос, зачем нужна эта фраза, преамбула, да? «Я Бог, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Такое впечатление, что Бог говорит о совершенно очевидных вещах. Людям, которые только что вышли из Египта. Да, это то же самое, что я сейчас пафосно тебя буду убеждать, что, Игорь, дорогой, я на стуле сижу. Тоже мне истина, да? То есть, это абсолютная какая-то очевидность, смысл которой непонятен. Но когда ты начинаешь вдумываться, ты понимаешь, эта фраза имеет следующий смысл. «Если бы не я, ничего бы этого с вами не произошло. И пока вы не осознаете свою абсолютную зависимость от меня, вы никогда не выполните эти 10 заповедей. Они невыполнимы для вас». В том-то все и дело. То есть вот это осознание абсолютной зависимости, только Бог все это делает, Он делает внешне, Он действует внутренне, и только благодаря Ему, без меня, вот потом Иисус-то и расшифровывает, да, что это человеком это невозможно, это Богу возможно, да, без меня не можете делать ничего. И вот этот же секрет, да, что называется, по секрету всему свету, секрет Полишинеля, он уже закладывается в 10 заповедях. Они невыполнимы, если ты не в Боге. Вот именно по этой же причине с Давидом происходит, да, то же самое. Давид, который настолько погрузился в грех, что только обличение Нафана его вдруг отрезвляет, да, «Господи, что ж я наделал-то?» То есть, если бы Нафан не пришел, может быть, Давид и погиб бы. Хотя он, в принципе, равен Нафану, он такой же пророк, да, он абсолютно самодостаточный.
Да, и на Нафан уже, смотри, если Самуилу не нужны были все эти предыстории, да, Нафан применяет для предыстории целую, как сегодня говорят, строит свое душепопечение на примере сторителлинга. А я вам расскажу сначала историю, угу. Да, чтобы Давид расслабился, да, и услышал то, что Бог хочет сказать ему, потому что он такой же пророк, как и Нафан. Это да. Не Самуил, который для него был абсолютным авторитетом.
И причем интересно, что ведь Давид, опять же, он не осознает самых очевидных вещей. Он совершил грех прелюбодеяния, он совершил грех убийства, пусть чужими руками, какая разница, да? Он был способен это осознать, но он не осознавал. И только когда его, что называется, ткнули, да, вот только тогда, Господи, что ж я наделал. А дальше самое интересное. 50-й покаянный псалом, да, известный, который вот, собственно, как раз и объясняет, что происходит далее. А 50-й псалом, в котором Давид пишет очень интересные слова. «Господи, жертвы всесожжения ты не захотел, я бы дал». Вопрос, что должен делать нормальный ветхозаветный человек, когда он согрешил? Принести жертву, да? Ветхий Завет четко тебе дает регламентацию, что, чего, сколько, за что, когда и так далее. То есть там ответы на все эти технические вопросы. Вопрос тогда, а что делать нормальному ветхозаветному человеку, который согрешил, приносит жертву, как положено, да, я уверен, там, Давид соблюл вообще все, а Бог этой жертвы просто не принимает, и прощения, соответственно, нет. Что должен ветхозаветный человек делать в подобной ситуации? А проблема в том, что Ветхий Завет вообще не предусматривает подобной ситуации, да. Если тебя Бог не простил, все, до свидания, ты труп, ты еще живешь, но ты уже мертв. Что делает Давид? А он действует уже не как ветхозаветный человек. Да? «Господи, жертва Господу, дух сокрушенный». Да? То есть, «Господи, прости меня тогда. Ты не принимаешь жертву, хорошо, просто прости меня». И ведь он получает это прощение. Простите, но это уже не Ветхий Завет. Это, точнее, это не тот Ветхий Завет, к которому мы привыкли. Вот точно так же с 10 заповедями, да? Они невыполнимы, они не могут быть выполнимыми. Почему? Это прямое выражение природы Бога. Ей нельзя соответствовать при всем своем желании и старании. Ты не можешь ей соответствовать, пока ты сам не растворен в Боге. Вот, собственно, и все.
Что тогда духовно, что такое духовное возрождение, о котором говорил Христос с Никодимом? Как это меняет жизнь человека? Чем оно помогает и что меняет на самом деле?
Ну, это вот и есть как раз то самое растворение, да, но которое должно определенным образом начаться, разумеется. Да? То есть Иисус сообщает Никодиму о принципиальной возможности. Да? Ты должен родиться, ты можешь родиться. Но что ради этого надо сделать? По сути, ну, здесь довольно-таки известный такой набор, что называется, ну, определенных шагов. Да? То есть первое, что ты делаешь, ты осознаешь свою неспособность, да, не соответствовать требованиям, не выполнить их, даже осознать толком ты не можешь.
Ну,
да?
Грубо говоря, фарисей должен стать мытарем.
Да, ты должен понять, что ты такой же мытарь, ты ничуть не лучше. Что ты там отдаешь какие-то десятины с тмина, аниса? Да это твои проблемы, что ты думаешь, что это что-то там... Да,
решает.
Да, решает. Ничего это не решает. Ты такой же мытарь, даже хуже. Он хотя бы понимает, что он мытарь, а ты нет. Вот. Значит, первое – это осознание своей абсолютной недееспособности. Да? Второе – осознание того, что только Бог может это решить. И вот ты приходишь с этим покаянием: «Господи, я ничего не могу. Господи, я понимаю, что я все делаю не так, да? Господи, но если ты мне не поможешь, у меня ничего не произойдет». И вот это как раз и есть, собственно, тот поворотный момент, потому что когда Бог начинает действовать, Он не может действовать иначе, как меняя тебя самого, потому что просто другого пути не существует. Он не просто прощает, Он прощает ради изменения, только тогда в этом... возникает смысл.
Уже начало изменений, да?
Именно, да. Но главное, он прощает ради изменения. Ты должен измениться, иначе просто в этом нет смысла. Угу. То есть, простив тебя и оставив тебя неизменным, ну, а толку-то? Ты 100 раз на дню будешь так же каяться и просто получать прощение без какого-либо видимого результата.
Угу. Ну что ж, наше время-то уже подходит к концу. Сегодня мы попытались поговорить на такую непростую тему, как начать новую жизнь, как изменить свою жизнь. Да, одно дело микроизменения, другое дело системное изменение. Полный пересмотр того, что ты видишь и понимаешь в своей жизни. Да. Я бы хотел процитировать послание к Титу, 3 главу, с 4 стиха. «Когда же явилось благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Можно было бы прочитать современный перевод, чтобы понять, что такое баня возрождения. Но на самом деле здесь Павел, мне кажется, самые вот, те вещи, о которых мы сегодня говорили, он очень просто излагает. Да? Потому что для того, чтобы измениться, Бог сам захотел, чтобы мы изменились. Это во-первых. Во-вторых, Он сделал все для того, чтобы дать возможность там измениться. И осталось только одно. Вот Он выходит, Он это делает в нашей жизни, и только благодаря Ему мы можем измениться. И эти изменения, они действительно кардинальны, они перекраивают всю нашу жизнь. Поэтому, наверное, очень важно, мне кажется, сегодня задуматься, 30 декабря, задуматься, что можно начать новую жизнь не с 1 января, не даже со 2 января, когда многие сервисы выходят уже на работу, и можно что-то купить для этой новой жизни. А с того, что действительно первый шаг, долгая дорога начинается с первого шага. И Бог сделал все для того, чтобы мы изменились, чтобы поменять нашу жизнь. И в конце концов Христос заплатил за наши грехи, да, на кресте. Поэтому, друзья, ну, доверьтесь Христу, и Он действительно может дать силы для изменения вашей жизни, для полностью пересмотр вашей жизни и вообще трансформация вашей жизни, так как вы не подозреваете. Сегодня у меня был в гостях пастор и автор книги «Бог и боги» Александр Митрофанов, и мы говорили на такую непростую тему, как начать новую жизнь. И встретимся уже в 2023 году. До свидания, да благословит вас Господь.